Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день! Как и каждую среду, предлагаю моим слушателям отправиться на радиоэкскурсию вместе со мной. Недавно я побывала в Эстонии, в приморском городе Пярну. Познакомилась с постоянной коллекцией музея Пярну. Узнала, что скоро ее будут менять, и музей будет выглядеть иначе. Так что мы еще успеваем увидеть облик музейной экспозиции до перемен. Моим экскурсоводом стал менеджер по развитию музея Тиц Каск. Поможет с переводом сотрудник музея Александра Эйхе. Музею в этом году исполняется 125 лет. Мы поздравляем работников музея и сам город с днем рождения музея, где, кстати, хранится уникальный экспонат, который насчитывает более 8 тысяч лет. Ну а еще здесь очень уютно. Добро пожаловать! Пярнский музей открывает свои двери, мы заходим, и если мы идем вперед, мы оказываемся на стеклянной поверхности, может быть, кто-то испугается. Мне, например, тоже страшновато. Под нами какие-то древние камни. А что это? Это вот все здесь было много-много сотен лет назад?
Да, это 600 лет назад. Здесь были средневековые ворота города Пярна. Нового Пярна, потому что Пярну это два города. Старый Пярну и Новый Пярну.
Ну, в общем, как в Риге.
Да, да, так. Так же история повторяется. И вот здесь мы видим, как было сделано, не было бетона, не было асфальта. Здесь деревянная такая мягкая поверхность, поэтому деревянная такая дорога между воротами.
То есть это не просто балки, а это деревянная дорога.
Да, потому что здесь земля очень мягкая, сырая, поэтому и вот так 600 лет назад поступили, чтобы отсюда, через этих ворот, вот ганзейские времена, вот вся торговля шла через эти ворота из кораблей в город.
Вот, в общем, выходим на берег и заходим на свой корабль.
Река была ближе. 600 лет назад за дверью уже была река здесь. И называлась это не река Пярну, а Эмбекке. Это
мать река, если так перевести.
Мать река, да. Да. Эмбекке. И потом уже называли по имени города река Пярну.
Но здесь у вас есть еще, и не просто вот мы вниз под ноги смотрим, здесь можно и наверх посмотреть, да, и увидеть какую-то конструкцию, состоящую из старых-старых деревянных деталей.
Да, это называется ганзейская гога или фрагмент корабля ганзейского. И татуируется это в конце 13-го, начале 14 века.
А сохранились даже металлические болты. Да. Нет, они не металлические, они деревянные.
Деревянные, но и металлические. И по этим деталям можно сказать, что это было построено в Германии. И утонуло здесь в устье реки Пярну.
Что она такая глубокая?
Да, но эти корабли, для них надо было где-то 3,5 метра воды, не больше. Так что в этом смысле река была достаточно глубокая для того, чтобы иметь здесь порт. И Пярну был очень важным ганзейским городом здесь на территории Эстонии.
Ну а затонуло-то с золотом или с чем?
Нет, не знаем. Нашли только вот этот кусок. Довольно большой, но все-таки только этот кусок. И поэтому мы не знаем, было это зерно, или это было воск, или меха с России в Европу.
Ой, меха жалко.
Да, да. Так что история в этом смысле еще... Это загадка для нас.
Ну что ж, пойдемте разгадывать следующие загадки, потому что вход в музей продуман так, что вначале посетитель должен оказаться в узком, длинном, кривом коридорчике, как будто попадая в какое-то сказочное пространство. И что там будет впереди, мы не видим сразу, потому что справа магазинчик музея, где очень много интересного и приятного всякого, а вокруг нас старинная кладка, старинный кирпич.
В данный момент мы в подвале, это историческое здание, и вот здесь мы входим в первый зал –
Первобытный мир.
Первобытный мир, да. Можно сказать в шутку, что 11 тысяч лет назад первые летние посетители в Эстонии как раз были здесь, на берегу реки Пярну.
Так что это... Я уж думала, первые были медведи, потому что всех встречает медведь.
Но мы говорим о людей, тогда первые как раз сезонные посетители летом были здесь, с территории Литвы, с Южной России. Вот.
Ну, какие-то блондины строили какие-то уже палатки.
Это потом уже. Ну, находки довольно интересные. Здесь мы, например, говорим о первом во всей Балтийском море, в этом регионе, находка такого амулета, который изображает человека. Это первый, так сказать, образ человека, когда где-то 8 тысяч лет назад оставили вот такой портрет.
А мне кажется, это все-таки портрет ребенка. Потому что до наших дней доходят самые древние такие богини-матери с большими-большими формами, такие уже кругленькие.
Да, это потом уже. Но здесь вот это самая такая первая находка, и называется Мадонна. Как раз это наша археологическая Мадонна. И очень редкая находка.
И это оригинал?
Да, это оригинал. И татуироваться очень точно, потому что анализы сделаны в лаборатории в Европе, в России. И татуироваться назад где-то 8200 лет.
Здесь, конечно, камень и бронза, да? Как без этого в древнем мире?
И вот эти все находки в основном нашли на берегу реки Пярну. Где-то первые находки были уже найдены где-то в конце 19 века. И с тех пор и начался интерес. Местные купцы начали интересоваться историей, археологией. И они были такие любители истории и археологии. И они организовали тоже музей. Поэтому мы в этом году отпраздновали 125-летие музея.
То есть вы продолжатели тех традиций?
Да, да, мы продолжатели вот этой традиции городского музея Пярну.
Ну, а вы сами по образованию географ, сами участвовали в раскопках каких-то?
Нет. Я изучаю историю курорта и туризма в Эстонии, поэтому там археологические раскопки не нужны. Это наша 200-летняя история. Это в основном письменные источники, потом уже и фото, и кинопленки, и все остальное.
От первобытного мира к средним векам. Этот зал очень ярко передает дух средневековья. Не обошлось здесь и без восковых фигур. Входим в зал, где представлено средневековье.
Начинается это нашествие викингов на нашей территории. У нас были очень древние контакты с скандинавскими странами. Торговые конфликты были, посещали друг друга, сжигали города, села. Но это вся история вокруг Балтийского моря. Это так и было.
Тут у вас в экспозиции очень любопытно сделано, и можно увидеть, как раньше обрабатывали кожу, как из кожи шили кожаные тапочки.
В основном находки археологические, средневековые, это все-таки камень и металл. Но это очень редкая находка. Это оригинал кожи. Это жилет. Вот такие находки очень редкие, потому что кожа все-таки...
Не выдерживает время.
Да, не выдерживает.
Ну, а как называли тогда эти сандалии?
Я, честно говорю, даже не знаю, как...
С длинными носами, средневековыми, но очень элегантные.
Да, но это тоже было очень привилегированное. Горожане носили очень длинные, были обуви, даже до 60 сантиметров. Тогда вот этот конец с веревкой... К ременю так крепился, чтобы они ходили, а то это невозможно было ходить с этими.
То есть это уже для самых важных
Абсолютно.
Господ.
Это была очень элитарная такая иерархия в городе, что носить, как носить. Кто носил меха, кто какой-то очень дорогой текстиль с Европы и так далее. Это было.
Ну, в общем, как и сейчас, так и тогда из натуральной кожи Абсолютно. Обувь ценилась.
Да, конечно.
В музее Пярну имеется и свой кинотеатр. Небольшой, компактный. Здесь кадры кинохроники демонстрируются непрерывно. Любопытно очень устроен этот зал. Здесь два экрана, и зрители сидят и смотрят в одну сторону и в другую. А мы тем временем делаем поворот и оказываемся в следующем зале. Кино смотреть не будем, будем слушать радио.
И наша, так называется, золотистая шведская эра или период под властвованием шведского короля.
Ну, сейчас есть модное слово «оккупация».
Ну, скажем так, да, когда мы были оккупированы шведским королем.
Да, ну здесь все как положено. Здесь и каменные ядра, здесь много оружия. Здесь для мальчишек мужчин очень интересно. Но меня всегда привлекают ваши солнечные часы.
Да. Эти часы были подкреплены к стене церкви первоначально, но потом уже к зданию университета, потому что во время Северной войны Тартусский университет был эвакуирован с Тарту в Пярну. И мы стали в 1699 году университетским городом. И мы очень горды. Наша академическая карьера города началась тогда.
Ну, вообще вы можете гордиться тем, что Пярну становится на лето столицей Эстонии, так?
Да, летней столицей, потому что курортная традиция довольно такая глубокая. И в конце 19-го, в начале 20 века Пярну стал первым и самым представителем таким курортом Эстонии. И особенно 20-30-е годы был самым интернациональным, скажем так, или международным курортом в Эстонии. И самым любимым курортом нашего президента тоже в это время. Поэтому и это не сюрприз, что Пярну стали называть летней столицей Эстонии.
Ну, надо отдать должное. Не в Испанию ездил, а к себе на родной курорт.
Да, тем более, что Пярнуская бухта или Пярнуский залив – это как котелок, как закрытый такой карман и открыто в юг. Это единственный такой курортный берег песчаный в Эстонии, который открывается в юг. То есть постоянно солнце с моря на берег сияет. И поэтому здесь нагревается вода очень быстро. И быстрее, чем в открытом заливе, например, в Финском или в Рижском. Поэтому здесь очень теплая вода. И поэтому и Пярну привлекает.
Да, на 5 градусов больше тепла. Да. Ну и что здесь в эпоху барокко? Здесь у вас на самом деле самое интересное. Город. Макет города, где можно нажимать на кнопочки, и загораются окошки в этих маленьких домиках.
Самая старейшая церковь. Вот церковь Святого Николая. И это было как раз символом с моря тоже панорамы. Это самое высокое здание. Это было как ориентир для моряков тоже.
То есть там должен был быть какой-то свет наверху,
нет,
да?
Нет, просто высота здания уже был знак, дневной знак. Здесь таких маяков не было. Были маленькие на берегу моря, но городские церкви не использовали для этого.
То есть вот сейчас мы стоим перед макетом города?
Это в конце 17-го и начало 18 века. И в какое-то время, короткое время, город по территории был даже больше, чем Рига в какой-то момент. Но это было очень короткое время.
Но здесь на этом макете такой порядок, так все логично. Такая как будто звезда, что ли. Сказочное королевство.
Да, а это и было построено в так называемой голландской системе. И вот эти все бастионы назывались по планетам и ориентируются по солнцу. Например, этот защитный остров, это по-немецки, это была Morgenstern, утренняя звезда. Солнце сходит, здесь Abendstern, это вечерняя звезда. И эти, например, вот эти ворота, таллинские ворота, потому что отсюда начался торговый путь в Таллин. Это рижские ворота, отсюда начался, естественно, торговый путь в Ригу. А порт и река вот остается там. Так что это торговый, такой морской крепость, в то же время торговый порт. А вот курорт менял характер города. Это был закрытый город. Здесь была защитная функция. Потом курорт открыл город для всех. Так что это тоже такой контраст.
Да, и уже символ новых времен, когда мы пытаемся жить без границ все-таки.
Здесь довольно экзотическая фотография, историческая, которая сделана в зоне, женской купальной зоне на берегу моря. И, естественно, фотографом мог быть только женщина.
Ах, вот как, да, мужчин туда не пускали, дети и мама.
Посмотрим, да, здесь очень много без купальников. Тоже это зона для женщин, и вот где-то 800 метров в другую сторону там была зона для мужчин. Так что это был очень строгий этикет насчет купания тоже.
Свобода была лишь в том, что можно было выбирать между неудобным шерстяным полосатым купальником и купанием голышом.
Но это не было спортивным купанием, это была оздоровительная процедура. Они в спортивном или в таком активном смысле не плавали, не купались. Это было больше как оздоровительная такая процедура.
Но я вам скажу, что при глубине наших заливов, в принципе, эта процедура исключительно вот такие оздоровительные.
Да. И поэтому в основном эти курорты были оздоровительны. А уже 20-е годы, когда популярным стало загорание, вот тогда это уже все менялось. Тогда были и пляжи, где мужчины и женщины могли быть вместе в очень коротких минимальном одежде и так далее. Но это уже другой мир, другой курорт. Это была уже другая эра для развития курортов. И здесь, и в Латвии тоже.
И получается, что вот тогда, чуть позже, уже появлялись какие-то шезлонги, какие-то кресла, потому что нужно было сидеть вместе, общаться. И у вас здесь тоже представлены такие старинные экземпляры. И их тоже в пиарную делали?
Да, это копии. Потому что мы нашли рисунки первых этих кресел, которые были сделаны в 27-м году. Да, впервые были такие кресла на берегу. На песке, вот здесь на фотографии видно. И это первоначально начали сделать такие кресла в Германии в 1870-е годы.
Мы, кстати, можем, вот наши радиослушатели сейчас могут представить себе знаменитый фильм «Театр», где наша актриса Вея Артмане, она вот сидела в таком кресле в кадре, и это тоже такой классический киношный кадр с вот этим плетеным креслом, защищающим от солнца, кстати.
И это очень хорошо подойдет, это не плохо. Пластик – это натуральный материал, ветер дует, прохладно.
И можно долго сидеть на пляже.
Да, и защищает от солнца тоже. А здесь видно, что пляж не был просто для купания или для загорания. Здесь видно, это было такое основное место для общения, да, встреч, активного, спортивного такого, всяких активитетов и так далее. Так что это было, в это время менялась суть пляжа, и вот появилось уже такое спортивное плавание и купание больше. Так называемая рекреация, активная рекреация и активный образ жизни и забота о своей здоровье. Вот это был знак 20-30-х годов.
А вот если говорить о пляже, о том, что специально, может быть, производилось для курорта, и о городе Пярну, вот что-то такой пляжный продукт производился в Пярну? Есть у вас что-то такое очень свое?
Золотистый песчаный берег, песок, да.
Это есть и у нас.
Но не так золотистый, может быть. Может быть, больше янтаря. Нет ничего такого специфического. Может быть, мы можем сказать, архитектура, да, функционализм, так называемый северный функционализм, который мы были в этом смысле очень довольны, что в 20-е годы у нас появился очень талантливый городской архитектор, который начал этот функционализм в Эстонии. Сперва были такие частные дома, потом уже общественные, а потом уже курортная архитектура, функционализм 30-е годы. И вот эти основные гостиницы и постройки на пляже, они же на списке ICOMOMO. Это значит, что в международном интернациональном списке архитектурного наследия, да? Так что в этом смысле у нас, да, может быть, архитектура – это самое главное, что Пярну приносила свой такой вклад 30-х годов в курортное дело и архитектуру.
Вы ведь написали книгу в истории курорт Пярну.
Да, да.
Насколько она доступна? Есть ли она на других языках, кроме эстонского?
В данный момент только на эстонском языке и распродажен, так что, наверное, должны сделать новый тираж. И уже это переведено на английский, но пока еще к где-то в компьютере, не опубликовалась как книга, но надеемся, что через 2 года, может быть, когда мы отпразднуем 185 лет о начале курорта Пиарну, тогда, может быть, и будет на английском языке.
Я желаю вам удачи и, может быть, электронную книгу тоже ждем.
Да, пожалуйста, спасибо.
Я знаю, вот предыдущий мой вопрос, может быть, слишком многого требовал от вас и от города Пиарну, но все-таки я помню, что в Пиарну в советское время производили лыжи. А вот вообще-то лыжи и морской курорт – это совершенно нормальная логика, потому что морской курорт живет и зимой, и люди приезжают, по крайней мере, как у нас это происходит, моих родных в Эцаке, люди приезжают на лыжные прогулки.
Это, конечно, тоже особенность эстонских и прибалтийских курортов, что до советского периода они же были сезонными курортами. Они начались сезонными курортами, и до конца 30-х они были сезонные.
То есть даже и дома такие строили, да, исключительно строили летние?
Для летних такой курортов. А после Второй мировой войны началась так называемый советский период санатории. Вот тогда санаторное лечение, это было уже круглогодично, и курорты, они получили абсолютно другой опыт быть открытым как курортом круглогодично. Но это было новое направление сперва, а потом уже это было почти основным таким статусом этих курортов. А летнее время это было как дополнительная нагрузка, скажем так, для местных организаторов и для активных фирм в туризме. Это была довольно такая большая нагрузка летняя, еще дополнительная.
Давайте подведем такой итог, что ли, и, может быть, сравним или объединим в этом курортном движении и Пиарну, и Юрмалу, и Рижский исторический курорт в Эцаке. Ведь развивались все эти курорты примерно в одно время. Да. Царские времена, как-то там нужно было обустраивать курорт, развивалась железная дорога и здесь, и в Латвии. Да. И железная дорога привозила в своих вагончиках курортников. Ну а вот Пиарну нынешний и музей Пиарну, которому 125 лет, ведь все-таки, ну по большому счету, ничего не меняется? Как было раньше, 125 лет назад, люди стремились к этой гармонии с морем, к общению, к хорошему настроению и отдыху. Так все и осталось?
В каком-то мере, да. Место нахождения или место расположения города и курорта та же.
Это вы как географ.
Да-да. Но с другой стороны, функции и образ города изменился очень много. И по территории, например, последние 2 года Пиарну, город Пиарну по территории уже можно сравнить с территорией Нью-Йорка.
То это есть, как это?
Это у нас была такая реформа, да, территориальная реформа, и очень многие местные самоуправления присоединились к городу Пиарну.
Нам это знакомо, у нас в этом году тоже что-то подобное было.
И, наверное, город Пиарну в этом смысле очень уникальный город во всем мире, что у нас больше лесов, медведей, чем, может быть, городской такой милью.
Ну, чем Нью-Йорке точно.
Да, чем Нью-Йорке точно. Так что в этом смысле очень уникальная новая ситуация для Пиарну тоже. В этом смысле курорт становится процентуально меньше и меньше вот от всей территории города. В этом смысле довольно уникальная ситуация, да.
Ну, а музей, празднуя свой юбилей, наверное, думает о том, что важно, чего достигли и о чем мечтаете?
Ну, конечно, всегда надо учесть и спросить у себя, что самая главная миссия для музея здесь, для Пиарна, для Пиарнского уезда, конечно, это единственный музей, который финансируется с государственного бюджета. То есть мы представляем здесь и интерес всей Эстонии, с другой стороны, мы представляем для всей Эстонии историю Пиарна и уезда Пиарна. С другой стороны, есть какая-то специализация по всей Эстонии, наша одна специализация. Реализация, конечно, и вот эта курортная история, не только города Пиарну, а всей Эстонии, всего Прибалтийского региона здесь. С другой стороны, мы как ворота в Ливляндию. И мы были не Эстляндии, мы были частью, да, Ливляндии.
В
городе Пярну провозгласили в первый раз независимость из Эстонии, Республики Эстонии. То есть день раньше, чем в Таллине, как раз здесь декларировали, что все народы, которые живут на территории Эстонии, или бывшей Эстландии, или Лявляндии на эстонском территории, они решились в решимости построить свой независимое республика, государство на территории Эстонии. И вот 23 февраля, как раз в 8 часов вечера, было на балконе нашего местного театра, было первый раз всем объявлено обращение вот этого учредительного комитета Эстонской Республики.
А вот вам курорт, да, где люди отдыхают. Да, может быть, именно в таких местах, где людям хорошо и совершаются самые важные исторические события.
Да. То есть, в этом смысле, да, город имеет свои очень интересные, важные роли через всю эту историю Эстонии. Поэтому здесь у нас есть очень такая важная миссия подчеркнуть вот эти достижения, этот роль исторический, который Пярну.
Ну, а я вам пожелаю вдохновения, удачи, двигаться вперед и делать новые открытия. И до встречи в Пярну.
Всего хорошего. До встречи в Пярну.
Нашим экскурсоводом сегодня был менеджер по развитию музея Пярну Тыц Каск. Благодарим. Все, о чем сегодня было рассказано по радио, стоит увидеть собственными глазами. Путешествуя в курортный Пярну, непременно нужно окунуться в теплую морскую воду, прогуляться по старинным улочкам города или по парковым приморским аллеям. Можно поплавать на кораблике и угоститься эстонским мороженым. Приятного отдыха!
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
Ah, si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Et pour avoir ces sous, il faut faire des affaires. Les sous appellent les sous, petits sous, mis bout à bout, ça te fait une grosse affaire. Mais des sous, j'en ai pas. Et je donnerais très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, ben faut des sous.
C'est bien connu.
Ah, si j'avais des sous, j'irai chez le notaire, j'achèterai de la terre à Narbonne ou en Poitou où je planterai mes choux. Mais pour planter mes choux, il me faut de la terre. Et pour avoir de la terre, comme dit monsieur le notaire, c'est une histoire de choux. Et des sous, ben j'en ai pas. Et je donnerai très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, ben, faut des sous.
C'est bien connu.
Ah, si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord, faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Ah, si j'avais des sous, comme j'en ai envie, je serais riche maintenant et j'aurais évidemment beaucoup de sous. Si.
C'est bien connu.
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы перенесемся в город Даугавпилс. Одна из самых интересных примечательностей города Даугавпилса и однозначно самая большая по размеру – это Даугавпилская крепость. Примечательность настолько большая, что сразу о ней и не расскажешь, только по частям. И сегодня рассказ будет посвящен мощным и одновременно с этим изящным крепостным воротам, а заодно пару слов нужно посвятить и гранитной облицовке крепостных эскарпов, примыкающих к воротам. Строительство 4 монументальных крепостных ворот, ведущих в крепость 4 сторон света, было начато аж в 1821 году. Ворота были названы в честь тогдашнего императора и его братьев. Так появились Александровские северные, Константиновские западные, Николаевские южные и Михайловские восточные ворота. Фасады Николаевских и Михайловских ворот сооружались по образцу ворот форта Франца в прусской крепости Кобленц. Сенатским указом 1826 года Венский дорожный тракт стал проходить через город Даугавпилс, тогда он назывался Динабург. Венский дорожный тракт, нужно иметь в виду, что это магистраль, связывавшая Петербург с Центральной Европой. Ну, а если смотреть дальше, то и со всей Европой вообще. В границах империи тракт был известен как почтовый тракт Санкт-Петербург-Варшава, но на Варшаве, входивший в то время в состав империи, дорога не заканчивалась, а тянулась дальше. Ширина тракта более 10 метров. По обеим сторонам были высажены деревца, позволяющие укрыться в их тени, распрячь лошадей, если есть необходимость, и в конце концов передохнуть. Для обслуживания тракта строились разные службы, почтовые станции, корчмы, дома станционных смотрителей, дорожные заставы и много чего еще. Когда через Даугавпилс, тогдашний Динабург, был проложен Венский тракт, парадными оказались Николаевские ворота. Тем более, в конце концов, и императором стал император Николай после своего брата Александра. Воротам был придан особенно торжественный вид, усиливавшийся расположением рядом двухэтажного здания бывшей кордегардии, центрального караульного помещения. Несколько позже парадными стали Михайловские ворота. Особой красотой отличались Константиновские ворота, к сожалению, до нашего времени, в общем-то, практически не сохранившиеся. Над воротами висели иконы святых с негасимыми лампадами, вход украшали императорские орлы, первоначально вырубленные в граните, и чугунные алебарды, такие боевые обоюдоострые топоры, рассчитанные на руку былинных богатырей. Потому что один такой топор, декоративный, разумеется, не боевой, огромный, весил 120 килограммов, если переводить на наши современные меры веса. Габариты ворот в ночное время были видны издалека благодаря декоративным пушечным ядрам на специальных подставках. Это были светильники, у которых в ночное время зажигали фитили. Уже в наши дни при проведении реконструкции Даугавпилсской крепости Николаевские ворота стали одним из первых объектов, которому решили вернуть прежний лоск и величие. В 2008 году был разработан проект реставрации ворот, а в октябре 2012 года начались работы, в ходе которых преобразились не только сами ворота, но также появился деревянный мост через ров и территория с застройкой, примыкавшей к воротам изнутри крепости. Через 2 года после начала работ ворота и мост получили первое место в Латвии в номинации «Реставрация 2013». А буквально пару лет спустя, в 2015 году, в левом боковом помещении ворот начал работу сувенирный магазин, а в правом помещении открыта выставка одежды начала 19 века из собрания общества «Атмюлладе». Шкатулка памяти. Сегодня Николаевские ворота, пожалуй, главный объект при осмотре крепости. Если проходят какие-то мероприятия, военная реконструкция, то обычно они проходят именно здесь. Кирпичная кладка ворот эффектно смотрится на фоне гранитной облицовки валов. Строительство эскарповой стены, наружной стены крепостной ограды, главного вала, стало для 20-х годов 19 века достаточно серьезным испытанием. Следовало не только насыпать валы, но и покрыть их мощной гранитной облицовкой. Это был огромный объем работ. Предстояло одеть в гранит вал протяженностью 5 километров 154 метра. При этом не было гарантии, что это укрепление оправдает вложенные затраты. Рассчитать-то рассчитали, но одно дело гладко было на бумаге, а другое дело, как оно будет на самом деле-то. Поэтому после того, как был покрыт гранитом сравнительно небольшой участок вала, в середине ноября 1820 года состоялось его испытание на прочность. С расстояния в 72 сажени, это примерно 140 метров, тремя пушками большого калибра в одно и то же место было произведено 14 выстрелов. Повреждения имели чисто внешний характер, обвала вала не произошло. Испытания оказались весьма успешными, поэтому решено было продолжить укрепление главного вала и сооружение крепости гранитными блоками по всей его длине. Скарповая стена строилась 8 лет, и согласно проекту строительные работы были закончены в 1827 году. В память об этом событии на главном валу со стороны реки была установлена гранитная плита с соответствующей надписью. Успехи в строительстве крепостных сооружений и проведении каменных работ были высоко оценены генерал-майором инженерного департамента Опперманом, который в 1721 году побывал в Динабурге. При строительстве крепости была сделана попытка использовать новейшие технологии. В 1820 году инженерный департамент прислал в крепость цемент и инструкцию о его использовании. Привычный сегодня цемент в то время был последним словом строительной техники, поэтому инструкция была необходима. Любопытно отметить, что факт использования цемента при строительстве Динабургской крепости в 1820 году – это подтверждение того, что изобретателем цемента является Егор Герасимович Чилиев, потому что официально считается, что в 1824 году изобрел его англичанин Асбдин, но вот получается, что еще за 4 года до этого официального изобретения он уже использовался на строительстве Даугавпилсской крепости. Созданный Чилиевым цемент, обладающий высокими строительными качествами, широко использовался не только в Даугавпилсе, после войны 12 года он активно использовался в Москве, особенно при укреплении, при восстановлении Кремля. Однако в Даугавпилсе из-за дороговизны и сравнительной новизны этого материала его не очень широко применяли. С его помощью были сооружены только стены северо-восточного форта, остальные работы проведены с применением известкового раствора. Считается, что в известковый раствор тогда добавлялся яичный белок. В итоге раствор оказался таким прочным, что и сегодня он очень надежно держит гранитные блоки, а кое-где застывший раствор оказался даже прочнее камня. То есть в итоге камни выпали, а раствор, тем не менее, сохраняется. Вот, собственно, и все на сегодня. Напоминаю, что сегодня в рамках цикла рассказов «Местные примечательности» с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4 мы побывали в Даугавпилсе, где поближе познакомились с Даугавпилсской крепостью. И на этом наше сегодняшнее путешествие завершается. И мне остается попрощаться до новой встречи на радиоволнах Латвийского радио 4.
Латвийское радио 4 в Даугавпилсе на 88,7 FM. Далее в нашей программе. О музыке, конечно, о музыке. Буквально ощущаю, что каждый фестиваль этого лета – это героизм организаторов, это проверка на прочность и доказательство того, что это фестиваль достойный. Мы говорили и об органных фестивалях, и о джазовых. Но время вспомнить о джазовом фестивале, который всегда проходит в середине лета, и это «Саулкрасты джаз». Ну, а для нас флагман этого фестиваля – музыкант и организатор Талас Грибовский, и он сегодня у меня в гостях. Талас, привет.
Ну, не я один. Здравствуйте
ты
всем.
Ты всегда говоришь про команду, я знаю. Ну, команда, но традиционно этом... ты ко мне приходишь в студию, отдуваешься на радио.
Традиционно, так сказать, всю черную и не только черную работу делает мой коллега Раймонд Калнинч. Спасибо ему за все старания, что это реализуется.
А ты, значит, не черную делаешь работу?
Ну что-то делаю чуточку, что-то делаю. И тем не менее, как ты правильно заметила, любое событие, оно уже событие само по себе. И в этом году, так сказать, тоже, чтобы не быть в пустоше, все ее произведения опять живем. Хотя и 3 дня, хотя и в чуточку, так сказать, в другом формате, но, тем не менее, мы на плаву и стараемся, чтобы о нас не забыли, и чтобы качество тоже было бы соответствующее, которому мы очень дорожим.
Соблюдать традиции – это очень важно. Да. Саулкрасты джаз снова будет. И, значит, что мы соблюдаем? Мы соблюдаем главную традицию, что живая музыка в живой природе – То есть это сосновый воздух, это то самое место, где обычно, да?
В этом году чуточку поменялось. Реновация большой салтовской эстрады произошла. Сейчас там пыли, слава богу, нет. Скамейки очень хорошие. Сцена тоже изображена. Сделан нормальный парк. Все это сейчас приобретало и приобрело такое, скажем так, гуманное зрелище и возможности нормальной происшествия и там, чтобы там они были.
Мы давно этого ждали, да.
Да, вот и дождались. Оно есть там. Значит, Салкосту эстрада 22-23-24 июль. Три концерта.
Свежий воздух.
В каждом концерте три состава. Так что ждем всех с нетерпением. Ну, должен упомянуть, что так называемые ситуации, которые не от нас зависят, это вакцинированные и те, которые переболели, и со справкой, что она еще годна.
Да, сертификат нужен. Ну, мы понимаем, сейчас многие возмущаются, и я даже в социальных сетях видела, что вот такое, значит, не всем культуру, но на самом деле прививка доступна для всех, и не дай бог вам переболеть, что называется, и таково постановление Кабинета министров, вот и все. И
знаю не понаслышке.
Да, то есть ты успел это дело на себе ощутить. Да, ну, не дай бог такое, конечно. Ну, мы должны поговорить и о составах, потому что, да, всегда это и лагерь для юных музыкантов, который приводит к образованию целого юного бэнда. Это, конечно, безумное количество артистов, но мы понимаем, что сейчас в этом году хорошо, что вообще состоится хоть в усеченном таком виде. Но все-таки три дня по три состава. Кто принимает участие?
Я очень гордо могу сказать, что когда-то я думал, вряд ли этого человека я увижу, но так получается из года в год, что по какой-то героической персоне удается пригласить. Ну, в этом году...
Гвоздь программы, что называется, да?
Гвоздь программы – это Стэнли Джордан. Это незаурядный гитарист со своим составом, где ребята, ну, скажем так, первой десятки, я думаю, каждый на своем инструменте, или более того, что есть весьма уникальный инструмент, ну, к примеру, как перкуссионист. Он, так сказать, недаром его считали там несколько лет назад как лучшим исполнительным в своем, ну, по своей профессии. Дальше. Есть часть ребят, которые вернулись, но живут в Штатах, но наши ребята в этой ситуации Илона Кудыня, так сказать, к сожалению, она резидент Америки в той стати, что она не живет в Латвии. Дальше. Некоторые гости из Австрии, из Израиля. Каждый состав сам по себе весьма-весьма значим. Ну, к примеру, еще такой состав, который хотелось бы упомянуть, это Марека Логина, трио. Ну, этого басиста, с которым они сейчас сотрудничают, ну, я считаю, он на самом деле один из лучших, если можно так сказать, в Восточной Европе. Давид Янц, его фамилия. Те, которые знают, могут посмотреть и помахать головой, покивать, сказать, да, Талис прав и сейчас.
Да, я помню, альбом «Синкопа» вышел у них, что называется, из последнего, и действительно любители синкоп, то есть непростой музыки, играют с ритмом так легко и не дают музыке быть банальной.
Я бы сказал бы более того, что это не сама цель быть синкопированным, но то, что ребята играют на очень высоком профессиональном уровне, это факт. Так что ждем всех в гостях. Еще о чем вопрос?
Ну, конечно, вопрос немножко и о самом главном герое, собственно, о тебе. Ты же пришел ко мне в гости, а мы последнее время общались исключительно по телефону. Ну, это какой там чай? Мы вообще, в принципе, даже поздравить тебя с орденом трех звезд мне пришлось, да, по телефону. Слушай, ну вот прошло какое-то время, ну, все-таки награда такая высокая, как правило, там академические музыканты фигурируют. Ну, скажем так, джазистов не часто балуют такими наградами. Ну и что наш обладатель ордена теперь готовится, вот если о себе, не о других ребятах, не о фестивалях, а о своем присутствии в музыке, о записях? Вот что у тебя на душе?
У меня на душе следующее. Как я на алтайском языке своим коллегам объяснял, я в этой партии не состою, членские взносы не делал. Просто это для меня тоже было большим сюрпризом. И даже скажу, более того, чуточку смущался.
Но как партия так? Джазистов в тебе засела крепко. Музыкантов. Такая партия музыкантов, если бы она была.
Ну, как-то так получилось. Но то, что касается... Если ты спрашиваешь о творчестве, то на данный момент большую часть моего творчества занимает педагогическая деятельность. Этим я и горжусь, потому что те ребята, вот если мы говорим о Саукрасах, 25 лет, это уже следующее зрелое поколение, которое имеет уже свой голос и весьма сильный. Ну, включая Марика Логина, о котором мы только что говорили. Собственно говоря, 25 лет назад Илона Клудыни тоже была на 25 лет моложе, скажем так.
Образно. Не будь таким жестоким, прекращай.
Нет, это просто хороший, нормальный опыт, то, что Илона сделала, дай бог каждому. Так сказать, иметь такую смелость, иметь такую жизненную струнку сделать и не сгинуть, еще раз повторю, дай бог каждому.
Да, и, кстати говоря, и не забывать про Латвию. Она же постоянно в разных проектах участвует. И здесь, и в Латгалию, не забывать свою родную Латгалию.
О чем и речь. А то, что касается еще составов, так сказать, ну, это уже традиционная ситуация. Обычно что делает Елговский биг-бенд с господином Ашманисом? Он всегда находит интересные решения, даже, можно сказать, неожиданные.
Ну, и уникальных людей.
Да. Ну и в этом году, я думаю, любой биг-бенд, а тем более, что это биг-бенд Ашманис, это все-таки краса нормальных фестивалей, к которым мне бы хотелось и нас прочитать.
Да, и к тому же есть новая программа, и, можно сказать, она еще мало обыграна, ее нужно слушать. Это совершенно новое слово вот в аранжировках биг-бендов для нас, для латвийцев. А музыка вроде бы узнаваемая должна быть, а сделана так, что мы удивляемся.
Ну, если говорить о басистах, то обычно о басистах мне нравится, когда говорят, ну, это два в одном. То бишь гармония, басовые функции и ритмические функции.
Конечно, да.
Несколько лет назад у нас был гость Шоб, весьма незаурядный француз. Мне кажется, что он француз по своему, так сказать, темпераменту. И в этом году тоже со своим составом он здесь. Я думаю, это тоже для части публики будет интересно, а для остальной части забавно. Потому что таких виртуозов тоже немного.
Ну, значит, saukrastedjazz.lv. Смотрим, изучаем, выбираем имена, знакомимся с музыкой и идем на концерт.
Там все есть указано. Только знать, которые кнопочки нажимать.
Которые струнки.
Да. Будучи скрипачкой, ты можешь знать... с ее, как это есть правильно.
Ну, к сожалению, вот мне не повезло, я совершенно не музыкант, но зато я могу назвать себя профессиональным слушателем, и меня уже не обманешь.
И ты меня тоже не обманешь. Я знаю, что твой сын занимается барабанами. Так что
Бросил.
Недолго ждать, я думаю, его в сообществе.
К сожалению, нет. Надеюсь на дочь. Ну, ладно. Мы встречаемся в Саукрасте. Удачи фестивалю. И 22-е, 23-е, 24-е три дня мы посвящаем живой музыке. Талас Гжибовский, спасибо тебе.
Спасибо за приглашение. Удачи всем.